Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
2 октября на календаре. Журналист Наталья Губская, режиссер Элла Михеева с вами встречают этот день. Обычный день, может быть, для кого-то и обычный, ну, собственно, для тех, кто ничего от него не ждет. А всех остальных поздравляем с днем, когда могут родиться ценные мысли, добрые дела, когда могут быть совершены важные поступки или написаны бесценные слова. Два человека, родившиеся в этот день, кстати, оставили миру свои слова бесценные. Один из таких рожденных – это Махатма Ганди, индийский юрист, философ и миротворец. В числе его ключевых высказываний, например, вот такие. Человек является продуктом своих мыслей, то, о чем он думает, тем он и становится. Или вот еще. Всегда было тайной для меня, как люди могут уважать себя, унижая таких же, как они сами. И умение прощать – свойство сильных. Слабые не прощают. Махатма Ганди. И еще в этот день, в 1914 году, родился Юрий Борисович Левитан, легендарный диктор Госкомитета по телевидению и радиовещанию в годы Великой Отечественной. Читал сводки Совинформбюро. Невысокий человек с величайшей внутренней силой, такой, что Гитлер объявил его своим личным врагом. Изначально Левитана, кстати, не взяли в театральное училище, а он все же стал самым-самым-самым. Вот такой сильный сегодня день, а мы укрепим его силу беседой о вечных ценностях, о классике в том числе. В любую ли эпоху вечные ценности одинаково понятны? Можно ли донести до тех, кто никогда не видел и не переживал тех или иных ситуаций, радость, боль, сомнения, гордость за те события? Люди 21 века более черствые, чем люди 20-го. А влияет ли на наших современников штамп клипового мышления? Способны или нет они учить мы, учить длинные стихи, пересказывать объемные тексты, долго и внимательно слушать? У нас в студии гостья, с которой мы об этом и будем говорить. Доброе утро, я говорю Оксане Старковой.
Доброе утро.
Оксана – это организатор театра-студии «Первый ряд» Новочеркасской школы номер 1. Для чего создан театральный островок в школе? И что, по-вашему, эти навыки и эта практика детям дает? Вы зачем это придумали?
Вы знаете, вот, собственно говоря, вот цели создавать театральный кружок у нас совсем не было. Ни у меня, ни у нашей школы. Я по образованию социолог, оканчивала Ростовский государственный университет, философский факультет, и никогда не думала, что я буду заниматься творчеством. А просто меня попросила учительница моей дочери помочь ей в постановке одного спектакля. И вот, собственно говоря, с этого все началось. И, видимо, это все так было интересно и для зрителя, что директор предложила мне остаться и работать сначала на четверть ставки, потом, собственно, взяла меня уже педагогом дополнительного образования. Я окончила курсы повышения квалификации. И вот сейчас имею уже высшую категорию. Вот с прошлого года занимаю должность советника по воспитанию.
Важное добавление, что театр «Первый ряд», он уже неоднократный победитель всероссийского конкурса «Школьная классика». То есть вот началось все
Началось все именно так. 10 лет мы занимались только тем, что какие-то удовлетворяли потребности школы в творчестве. То есть участвовали в каких-то конкурсах, которые давались каждой школе. Там, скажем, это и юные инспекторы движения, это и какие-то конкурсы по экологии.
В рамках необходимой школьной программы.
Да,
вот когда же вы за рамки эти вышли?
Да, постепенно нас стали узнавать, нас стали приглашать на городские площадки. То есть это были бал медалистов, день города, учитель года, уже такие более масштабные. Вот родители, конечно же, родители же всегда, им интересно похвалиться там успехами своих детей. Вот, наверное, вот это сыграло такую роль, что о нас узнали, нас услышали, увидели. И вот так постепенно, наверное, наша слава вышла за пределы нашей школы. Но все это было все равно на уровне не совсем профессиональном, так скажем.
Вот сейчас вы можете сказать, что это уже профессиональная театральная творческая история.
Да, это уже наша гордость. Переломила ситуацию наше участие в проекте «Школьная классика». Перевернула все наше представление о том, что такое школьный театр и вообще для чего он он должен быть, для чего он существует. Школьный театр должен прежде всего обучать.
Обучать чему?
Прежде всего, театральному мастерству. Создавать какой-то образ и нести его людям, доносить его. Евгений Багратионович Вахтангов – это один из первых блистательных таких русских режиссеров. Он говорил, что театр – это все сразу. Это и классический текст, и вольная импровизация, и актерское перевоплощение, и увидеть образ со стороны.
Ну, плюс еще много умений. Нужно правильно говорить, нужно правильно двигаться.
Конечно, конечно. Да. В каждой школе определенное количество детей. Ну вот, к примеру, в нашей школе 1200. И каждый из них занимается, ну, в основном дети занимаются спортом, занимаются музыкой, занимаются танцами. Моя задача как режиссера именно увидеть этот талант и облечь его в какую-то форму, уникальную способность этого ребенка я должна увидеть и представить зрителю. И вот те дети, которые с нами останутся, вот которым этот процесс понравится, которых это захватит, вот именно те уже останутся у нас и станут обучаться актерскому мастерству. Они начнут уже, возможно, там стоять у станка, они научатся, будут делать артикуляционную гимнастику. Вот. У нас участвуют даже те ребята, которые стесняются выходить на сцену. То есть если ребенок, например, занимается в художественной школе, ведь это же тоже замечательное умение, которое в театре прекрасно применимо. Он находится в этой среде, а среда ведь действительно...
А декораторы у вас тоже дети?
Декораторы у нас
а
тоже
костюмеры?
Дети. И костюмеры? То есть,
и осветители, и звукари?
Да, да.
А в каждом этот талант был изначально или учили? Объясняли, что это красиво, хорошо, полезно и перспективно, и человек маленький соглашался
этому
научиться?
Нет, я не думаю,
научиться.
Что этому можно научить. Я не думаю, что можно научить. Я считаю, что в каждом ребенке тем более, он есть этот талант. Его нужно увидеть и дать ребенку почувствовать, поверить в то, что он у него существует.
Вы хотите сказать, что у вас нет кастинга, вы никого не отсекаете?
Да. Нет никакого отбора вообще. То есть у нас главным определяющим фактором является желание трудиться.
Интересно, могут ли дети проживать образы из классики, образы серьезные, образы исторические, может быть, не всегда даже современным детям понятны. В студии у нас Оксана Старкова, руководитель театра-студии «Первый ряд» в Новочеркасской школе номер 1. И главное, что театр этот школьный уже дважды победил во всероссийском конкурсе «Школьная классика». Говорим о том, как научить ребенка воплощать образы неоднозначные, непростые, неодносложные. Если об этом проекте, Оксана, говорить, в этот раз все было в Псковской области, да?
Да, всегда,
понимаю,
всегда
в Псковской области.
Да.
Старшие ребята, ваши театралы, были амбассадорами этого проекта, ну и функция была не столько театральная, сколько организаторская, волонтерская. А вот маленькие победили с постановкой рассказа Приставкина «Фотографии», да?
Да, да, совершенно верно.
А ведь очень непростой рассказ.
Да, рассказ очень тяжелый.
Для тех, кто не знает, я скажу, что в детском доме брат и сестра, брат старший, сестричка совсем маленькая, они сидят и рассматривают фотографии. Мальчик и девочки объясняют, что вот это мама на фотографии, она болеет, это тетя, это папа, он на фронте воюет сейчас с фашистами. Спустя какое-то время они также сидят, рассматривают фотографии, и мальчик уже не упоминает о маме. Потом из этого диалога исчезает папа. А мы-то понимаем, читатели и зрители, что это уходят люди, война. А группа-то театральная младшая, это сколько лет детям?
В этом проекте могут участвовать дети от 12 до 18 лет. Когда мы победили во втором сезоне, в первом мы не участвовали, потому что мы даже не решились. Во второй сезон мы вот подали и неожиданно для нас победили. И поэтому участвовать в третьем сезоне нам как бы сразу сказали, что вероятно, что вряд ли мы будем выбирать победителей среди коллективов, которые уже побеждали. Это нужно сделать что-то невероятное, чтобы победить. И вот было очень очень приятно, что, оказывается, вот мы все-таки смогли это сделать.
Совершить.
Да. Вот именно с этим, с этой работой, к счастью, вот на этот момент у меня, значит, в 8 классе был мальчик, а в 1 классе у него училась сестра.
Сестра.
Вы знаете, это, наверное, никогда посторонние люди бы не смогли сыграть так, как сыграли они. Подошел проректор Щукинского института Андрей Николаевич Беликов, и он сказал, что, вы знаете, меня поразила не сама тема, потому что тема действительно сейчас, она и актуальна, и сейчас об этом много говорят, вот, но как они это играли? То есть чувствовалось, что эти дети, что они прожили и прочувствовали это. И это, вы знаете, это было самое ценное, если тебе педагог такого уровня говорит такие слова. Этому научить невозможно. Самое главное – это увидеть. Увидеть это в детях. Вот то, как они общаются. То есть я просто со стороны, эти дети у меня играли, у нас был большой проект «Молодая гвардия», это вот девочка у нас участвовала. И я, наблюдая за тем, как они общаются друг с другом, и я решила, что вот эта пара, собственно, создана для этого произведения. И если сейчас я это не сделаю, то я это не сделаю никогда, потому что девочка же растет.
Пришлось ли рассказывать старшему или младшей о Великой Отечественной, о том, что такое потеря, о том, как было, почему дети попадали в детские дома? Вот, собственно, в историю страны приходилось углубляться?
Конечно, обязательно. То есть это прежде всего для того, чтобы сделать какой-то более-менее стоящий спектакль. Но вообще любую вещь как бы обязательно надо погрузиться в атмосферу. У нас был такой проект «Молодая гвардия», да, и вот здесь вот мы должны были, во-первых, вначале мы очень были удивлены тому, что дети, нынешнее поколение, они ведь абсолютно не представляют этих событий.
Вот, да. Вот это-то то интересно, есть, как же они потом могут сделать так, что взрослые, понимающие люди потрясены?
Мы жили на этих героях, мы знали, кто это, мы не просто знали, кто это такие, то есть именами этих детей называли города, улицы, именами этих детей называли самих детей, то есть у нас же были популярные имена: Олег, Ульяна, Люба, то есть это же все от молодогвардейцев пошло, вот, и более того, нынешние дети, они живут как-то в очень комфортных условиях, даже нынешние более комфортных, чем мы, а уж не говоря о Великой Отечественной войне, то есть попытаться, вот, нужно обязательно погрузиться в атмосферу, попытаться вот прожить и прочувствовать, пусть даже на сцене, вот, что чувствовали эти дети молодой гвардии. Конечно, там же ведь очень трагичная, очень ужасная история. Вот, и,
вначале, что вы делали для того, чтобы вот, дети прониклись?
Каждый ребенок ознакомился со своим персонажем. Они узнали о них все, то есть вплоть до манеры речи, манеры одеваться, о том, какие у них были прически. Даже на выступлении очень многие зрители, кстати, это отметили, что у них прически были похожи. Потом, когда ребенок это все познал, то есть тогда мы уже только приступали вот к этой самой истории, которая происходила к ним. Вот вы представляете, что вот когда ребенок уже привык, когда он уже ощущает себя вот этим вот человеком, и вдруг нужно говорить, вот здесь нужно говорить о гибели. Причем о гибели-то была страшная. Несломленные дети, взявшись за руки, прыгали в бездну, в этот шурф, когда еще несколько дней родители слышали стоны своих детей, а потом узнавали их по расческам или родинкам.
А изменились ребята после,
да,
этого спектакля?
Да, вы знаете, вот очень много было до того, как мы начали это играть, вот в период чтения, но это называется в театральных кругах, это называется застольный период. И вот, вы знаете, вот в этом застольном периоде было пролито очень много слез. Потому что вот реально дети не могли успокоить, не могли остановиться от того, что как бы они не могли смириться с тем, что это происходило с их ровесниками. И это было... Мы в этом спектакле, например, делали сами, ну, естественно, сами декорации. Вот, у нас была такая стена, мы прямо ее сделали, какая она на самом деле была. Вот эта надпись Ульяны Громовой «Умираю за родину, но как чертовски хочется жить». Мы ее спроецировали на стену и, значит, вырезали. То есть они у нас в какой-то момент, в середине спектакля, эта фраза, она зажглась. Вот. И сделать мы ее должны были сами. И вот, знаете, вот это ощущение, когда ребенок буквально прикасается к истории. В этот момент вот у многих текли слезы, потому что они понимали, что вот эти слова пишет ребенок, обреченный на смерть, вот такой же, возможно, их ровесник. Вот у меня был ученик Иван Ковалев. В прошлом году он ездил на встречу с президентом, вот, и он ему тоже вот задал вопрос подобного плана, и вот он, Ваня, ответил, что ничто нас так не учит, как собственный опыт. Пусть даже на сцене он сказал, что мы попытались прожить их жизнь. Это, наверное, будет для меня уроком и для меня, и, наверное, для моих будущих детей. Потому что я это не забуду никогда. Вот.
То есть, получается, прав педагог Шоган, недавно он был у нас в студии Донтер, давал интервью, что только прочувствовав,
абсолютно
только
правильно,
найдя какие-то параллели, которые ты можешь представить и
ощутить,
применить к себе, ты можешь что-то через себя прожить и образ тогда создать. Сейчас время-то очень непростое. Для семей некоторых стали очень близкие понятия: война, защита, мужество и предательство, и подвиг в то же время. Тот спектакль о малогвардейцах, о котором вы уже сказали, он был выбран, потому что историческая параллель и время?
Нет, нет, это был проект. Мы, как амбассадоры школьной классики, мы должны были, чтобы пройти в следующий тур, мы должны были в этом участвовать. 10 школ театров в этом участвовали. И вот мы в том числе, вы знаете, вот в теме патриотизма мне очень нравятся слова Сухомлинского. Вот, кстати, мы на днях 105 лет отмечали. Вот он по поводу патриотизма говорил так, что это чувство очень деликатное. И побереги святые слова, не крича любви к родине на всех перекрестках. Лучше молча помогай своему отечеству. Вот я никогда не призываю ребят любить родину. Я призываю к обычным вещам, то есть уважать старших, помогать нуждающимся, как-то честно и по максимуму отдаваться делу, за которое берешься. Отдать то, в чем нуждаешься ты сам. Этому надо учить, и поскольку школьный театр — это всегда работа в коллективе, это коллективная работа, вот сначала ты должен научиться ответственно подходить к этому делу. И я думаю, что не надо будет тогда учить и патриотизму, и любви к родине, и любви к своему народу. Ведь родина — это что? Это народ.
Действительно, правильно. Важнее дела, чем слова.
Кинохимия.
Если есть любовь к кино, она же кинохимия, даже недостатки превращаются в достоинства. Как минимум, они становятся открытием для зрителей, которые видели картину 100 раз. И только когда обратили внимание вот на это, тогда заметили. Но и открытие это ни капельки не умаляет очарование фильма и желание пересматривать его снова и снова.
В этом сраме и бреду я шла пред публикой жестокой. Все на беду. Все на виду, все в этой роли одинокой.
Когда Ольга Рыжова из «Служебного романа» шла по платформе вокзала, зонт в ее руках выглядел совсем не так, как спустя несколько кадров. Возможно, ветер вырвал его из рук актрисы и пришлось чинить, история умалчивает. Но факт остается на экране – зонт тот же, а ручка другая. Вот еще чудеса. Граф Калиостро в одном эпизоде 4 раза меняет наряд. Никто и не замечает, как он это делает.
Истинный художник копирует не натуру, а лишь свое воображение. Материализация чувственных идей зримо воплощает фантазию. Сперва основы же сохраняют лишь общие контуры.
Черный пиджак сменяет красный бархат, затем добавляются золотые детали. Посмотрите внимательно, не просто формула любви, а формула тайного переодевания. Еще один элемент одежды, но не пиджак, рубашка.
Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям. Не сочтите, что это в бреду.
В «Берегись автомобиля» Юрий Деточкин со своим другом Максимом Подберезовиковым сидят в баре, на нем рубашка клетчатая, а когда выходит на улицу, темно-серая. Когда успел переодеться? Тот же вопрос к Наталье Варлей, которая создала образ Нины в «Кавказской пленнице». Прыгает в воду, чтобы спасти уплывающего в спальном мешке Шурика, и дрожит на берегу в оранжево-белой полосатой майке. И хотя на веревку сушиться была отправлена именно та майка, продолжила путь Нина и песню пела уже в другой, и по фасону, и по цвету.
Где-то на белом свете там, где всегда мороз. Труд со спиной медведи, а земную ось.
В том самом Мюнхгаузене испачканная вином рубаха барона сама собой становится белоснежной через секунду.
Осечка.
Черт возьми, получилось полшестого. Вино льется к счастью. А насчет платья не огорчайся.
Киноляпнуть можно не только с одеждой, но и с голым телом. В «Джентльменах удачи» герои Леонова ходят с татуировками, но благодаря фантазии гримеров нижняя часть татуировки различается. Обратите внимание на левую руку.
Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил.
И детали только для самых внимательных. В Покровских воротах, когда мы смотрим на карапуза на аллее, который нежно берет за руку малышку, и умиляемся, слушая песню Окуджавы «Часовые любви», мы не замечаем эмблему Олимпиады 80. Но до нее тогда еще было по сценарию почти 30 лет. А в одной из серий «17 мгновений весны» Штирлиц едет в машине, а на фоне звучат композиции легендарной Эдит Пиаф «Если я перестану петь, я умру». И хотя выступать певица начала еще в середине 30-х, та самая песня, которая звучит, была спета лишь в 60-х. Смотрите кино и не обращайте внимания на киноляпы, ведь главное совсем не в них.
Кинохимия.
Разбудильник в прямом эфире. Я напоминаю, что в нашей студии Оксана Старкова, Новочеркасская школа номер один, театр-студия «Первый ряд». Ребята, которые создают образы уже больше 10 лет. Две победы на всероссийском конкурсе у них в кармане. Всероссийский конкурс «Школьная классика». То есть создают образы вечные, нужные, важные. Создают тяжело и трудно, создают честно. Главный партнер «Школьной классики» Оксана – это Театральный институт имени Щукина. Совершенно можно верно предположить, что мэтры невероятные, потрясающие, делятся с ребятами, конечно, своими знаниями, опытом. В смысле профориентации. Это работающий механизм.
Вот вы знаете, они не просто делятся, они настаивают на том, чтобы школьные театры забирали у них эти знания. Ведь Театральный институт Щукина, ну, ранее это было училище, но это же богатейшая история у этого учебного заведения. На сайте у них есть целый комплекс вот этих методичек, которые в помощь школьных театров, то есть разработан целый пласт вот этого нужного и важного для школьных театров набора.
Это они таким образом себе кадры куют.
Знаете что, не думаю, что кто-либо из моих учеников когда-либо станет актером.
Тогда чему учат? И те щукинцы, и вы здесь в Новочеркасске.
Они помогают школьным театрам развиваться. То есть они помогают школьным театрам поверить в себя, во-первых. Во-вторых, они дают множество проектов, в которых можно участвовать. То есть вот они нас выводят на другой совсем уровень.
Вот вы, как руководитель школьного театра-студии, чему вы учите каждого из тех, кто пришел к вам? Каждого мальчика, каждую девочку?
Наверное, наша задача – это чтобы ребенок понял, что он хочет в жизни. И, к примеру, ведь создается такое впечатление, что актер – это такая великолепная профессия, в которой ты всегда будешь на виду, ты будешь слышать заслуженные аплодисменты, софиты, звук, блеск. Но как раз-таки мы даем понять, вот и тот же самый проект, вот сейчас вот благодаря вот этому проекту нас отправили на школьную смену, вот это на театральную смену в «Орленок». Если бы не проект «Школьная классика», нас бы не увидели, нас бы туда не взяли. И вот мои дети должны были за 20 дней сделать спектакль, который будет образцом, как бы вот сейчас создастся вот методичка, и этот спектакль разошлют во все школы, чтобы каждая школа могла поставить тот же самый спектакль. Спектакль по произведению Пушкина «Метель». И вот, собственно, возвращаясь к вопросу, 20 дней ребята находились вдали от родного дома. То есть им некому было посочувствовать, не могли вернуться домой, пожаловаться, в конце концов прогулять репетицию. Они находились все время в процессе работы.
То есть учите трудиться.
Да, да. Они поняли,
узнавать себя.
Здесь нельзя развернуться назад. Здесь нужно сделать или уйти. Вот здесь вот возникает ответ на вопрос. А любите ли вы театр так, как люблю его я? Вот.
Но дело, наверное, даже и не в театре, правда. Ведь это очень крутое жизненное умение не отступать и до цели дойти.
Конечно, да. То есть, прежде всего, нужно разобраться в себе. И, то есть, это потом уже, может быть, кто-то станет актером. Но многие поймут, что это не так красиво, легко и весело, как кажется на первый взгляд. И это замечательно, что если ребенок, вот благодаря школьному театру, поймет, что это не его.
Тоже своего рода, правда, да. Профориентация.
Да, это тоже
один
профориентация.
Один вариант уже отсечен.
Да.
Вы по своей практике, как видите, на современных ребят накладывает отпечаток тот штамп, который называется клиповое мышление. Могут дети учить длинные диалоги, длинные монологи. А с другой стороны, зрители способны ли смотреть долго, вникать и переживать?
Вы знаете, и дети, и актеры, и зрители на это способны. Главное – заинтересовать. Если это интересно, то дети готовы учить. Если это интересно, зритель готов смотреть. Работа, она всегда вознаграждается. Труд, вот я своим детям всегда говорю, что труд, он всегда вознаграждается. Пусть пройдет время, но ответ будет. И все равно и зритель ответит, и зритель почувствует тебя.
Ну, кстати, и в «Молодой гвардии», и в «Метели» там же есть объемные...
Да, да. Дети готовы. Дети очень легко учатся. Они же легко ко всему приходят. Если ему это интересно, он будет с большим удовольствием учить.
Замечаете, что дети-театралы, они шустрее, более сообразительные. Есть ведь нейротеория о том, что чем больше ты напрягаешь мозг, тем больше он развивается. Да, через тяжелую работу, через, может быть, не хочу, но в итоге ты получаешь больше преимуществ.
Однозначно, даже многие учителя замечают, что у детей даже успеваемость увеличивает. То есть, когда все больше и больше с каждым днем у тебя есть необходимость разучивать текст, и не только текст, вообще работать. Это очень полезно, это развивает и мышление, и ребенка развивает, и, собственно, и зрителя мы своего таким образом развиваем, то есть мы же показываем для родителей, и для младших
школьников. А зрителя получается и маленького, и взрослого.
Да, и маленького, и взрослого, да. То есть, и это, конечно, очень приятно, когда поначалу нас смотрят только родители, только заинтересованные зрители, а потом уже и когда тебе аплодирует зал, например, в 400, 500, 600. Вот у нас на «Молодой гвардии» последний раз, когда мы выступали, у нас был театр, 600 человек, и не было свободных мест, люди стояли в проходах. Конечно, когда они это видят, когда они это чувствуют, это уже становится потребностью. Вот, это очень приятно, когда они это испытывают.
Спасибо за это утро. Оксана Старкова, Новочеркасская школа №1, театр-студия «Первый ряд». Успехов в школьной классике.
Спасибо
во
большое.
Всех ваших делах.
Спасибо.
Ну, а я скажу, что переслушать эту программу можно на нашей странице ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио Россия».